Всем привет, это подкаст Handful Insight. Меня зовут Лев Пикалев, и в этом подкасте я встречаюсь с разными людьми из HR-индустрии и задаю им всякие вопросы, которые меня интересуют, и, надеюсь, вас тоже интересуют. И сегодня у нас в гостях Дмитрий Диченко, HR-директор диджитал-агентства RTA.
Все верно, привет.
Привет, Дима. Спасибо, что выбрался к нам после очень долгого перерыва. Этот подкаст записывается в студии. Это очень-очень непривычно. Дим, расскажи про себя, потому что у тебя какой-то дикий бэкграунд для HR. Как ты вообще в HR попал? Вообще, как все получилось?
История будет чуть-чуть длинная, это
давай,
нормально.
Давай, жги.
Я учился в физико-математической школе. И поэтому я, когда куда-то поступал, у меня так получилось, что я поступил в Бауманку. Это тоже технический вуз. Это показалось логичным и последовательным более-менее. Довольно быстро я понял, что я не буду инженером-самолетостроителем, потому что я немножко про общение, про коммуникацию, и потому что я не настолько, ну, высоколобый, чтобы действительно кайфовать от вот этих вот штук, которые должен был уметь очень хорошо делать. И на старших курсах университета мне товарищ предложил такую историю. «Слушай, вот у меня сейчас компания ищет человека на работу, им нужно две вещи. Чтобы у него был аналитический склад ума, ну мы здесь Бауманка, у нас у всех аналитический, и чтобы он умел вот в коммуникацию. И ты вроде как умеешь, хочешь». А я тогда не знал, кем я хочу стать, когда вырасту, разумеется. Я говорю, да, давай. И так я попал в маленькое российское кадровое агентство, которое искало IT-специалистов.
Это какой год?
Хороший вопрос. Мне кажется, 2006 или 2007 год.
А, то есть прям на заре вообще всего этого.
Ну, тогда уже был HeadHunter, тогда уже был LinkedIn, тогда были все вот эти истории, но давно. То есть я-то учился на предпоследнем курсе университета.
Ну, все-таки IT еще не такой был мощный, как сейчас.
Ну, сейчас, да, сейчас это прям IT и фарм — это два мира, которые просто взлетают как ракеты вверх. Мы подбирали IT-специалистов для разных компаний. Компания, когда я пришел, там работал 3 человека. Когда уходил лет через 4,5, там было человек 15. Никто ничего не умел, все были самоучки. То есть не было такого, что мы знаем, как этим пользоваться. Придумывали на ходу все вот эти там скрипты, приемы, как продавать, как говорить вообще, зачем нужно кадровое агентство. Я прям помню период, что вот первое письмо кандидат, которое я писал, там было вот, ну, огромное, я сейчас руками показываю. Я работаю в такой-то компании, которая занимается тем-то, тем-то. Мы ищем в компании, которая занимается тем-то, тем-то. Человек, который будет заниматься тем-то, тем-то, насколько тебе это интересно. Uh-huh. Вот, потом я сократил 2 раза. Когда я оттуда уходил, у меня же письмо кандидату было, ну, 2 строчки. Мне тебя посоветовали как крутого архитектора, куда тебе можно позвонить.
Мы пообщаемся.
Да, и как бы все. Ну, то есть, и это было... Никто мне это не рассказывал, то есть приходилось самому это изобретать и учиться. Проработал там сейчас 4 года, был старшим консультантом, топ-биллером, большим молодцом. Но заскучал, захандрил, там ни у кого нечем было учиться. Я оттуда ушел в большую известную рекрутинговую компанию «Хейс». Они сейчас еще тем же самым занимаются. Я пришел тоже в практику IT-телеком, искал IT-специалистов для финансовых институтов разных. Банк, инвесткомпании, лизинговые компании. Работал там 2 года. У меня была команда в подчинении, которая учила делать рекрутинг. Они меня сёрчили, я там уже что-то делал. Ну и через 2 года прям вот все. То есть я уперся в капитальную стену, которая у меня перестала получаться, мне перестало быть интересно. У меня была подруга, которая делала то же самое, что я, но не для IT, а для маркетинга. И она, я ей очень благодарен, убедила меня, продала мне идею про то, что я буду офигенным аккаунт-менеджером в рекламном агентстве, что аккаунт-менеджеры — это такие люди, которые общаются с клиентами и управляют проектами. И это прям мое. Я ей поверил, она меня познакомила с генеральными директорами разных диджитал-агентств, и с одним из них я договорился, и так попал вот в агентство, где до сих пор работаю, RTA. Стал аккаунт-менеджером, пришел управлять проектами, которых нет, поэтому я выиграл пару тендеров и их реализовывал. Через год решили эту схему оптимизировать и сказать, что давай ты будешь только выигрывать, а реализовывать будет кто-то другой. Для меня это было, ну, прям счастье, потому что реализация — очень много маленьких деталей, очень много такого администрирования, когда он никогда не заканчивается. Вот это мне было тяжело. Вот короткий цикл, 2-3 недели, когда нужно быстро, мощно, целенаправленно взять и сделать.
То есть такой проектный чувак в целом? То есть, типа,
да, мне вот в долгую тяжело. То есть,
загореться, там... взять, сделать, а дальше уже там...
Да, и видеть конец, видеть результат, когда он заканчивается. Потому что я знаю, что вот у меня 2 недели, но за 2 недели я сделаю, как бы закончил. А когда ты делаешь постоянно, то, ну, он никогда не заканчивается. И там каждый раз, плюс еще это про плотность коммуникации разную, когда ты с одним и тем же человеком обмениваешься сообщениями по работе, не ты ему написал, он тебе через день ответил, а ты ему написал, он ответил, тебе надо еще что-то, как бы вот для меня это слишком такая история. Я начал, был первым человеком, который только продавал в агентстве, а не управлял проектом, и вокруг меня начал образовываться отдел нового бизнеса, потому что когда я пришел в RTA, там тоже было около 10 человек, мы были такие маленькие, но в тельняшках уже, амбициозные, такие бравые, сплоченные, и я начал делать там новый бизнес, то есть это тендерные процессы. Приходит клиент, я говорю, здравствуй, клиент, что ты хочешь, назначаю встречу, брифинг, везу туда команду, задаем много умных вопросов, получаем задания, 2 недели что-то там делаем, совещаясь с клиентом, потом приезжаем, презентуем, есть все хорошо, подписываем документы, и вот эта история была. Ну, этим я занимался, в принципе, до начала этого года. Единственное, что рос немножко в роли, и последние два года я уже руководил отделом, который этим занимается, то есть был таким играющим тренером, который иногда делает сам, но в основном у меня были менеджеры, которых я научил, потому что я разработал методологию, как это делать хорошо. Прошлым летом даже на Максе провел курс про B2B-продажи, которые были. И этим занимался, и мне, в принципе, это нравилось, я чувствовал себя в этом молодцом. Единственное, что опять тоже куда-то начал упираться, потому что я получил за два года навыки people management, управление людьми.
Ты их как получил? Ну, в смысле, в бою? Или ты имеешь в виду, ты где-то учился?
В бою, то есть начал набирать команду. Сначала у меня был стажер, который стал тоже менеджером нового бизнеса, потом взяли еще нескольких человек. Я их адаптировал к нашим процессам, следил, ставил задачи, контролировал. Было интересно, прям здорово. Притом не могу сказать, что это классный people manager сейчас, потому что продажами занимался. Рекрутинг — это же тоже продажи. Ты продаешь себя компании, потом компанию кандидата, потом кандидата компании. Вот. И если бы такие условно продажи, это была вся моя профессиональная жизнь после Баунки, то people manager там 1.5-2 года, мне кажется, это очень мало, чтобы считать себя в этом экспертом. Вот. Но тем не менее, стало немножко скучно, и здесь случился такой вот самый неожиданный ход конем.
Потому я просто все жду, как это случилось, почему вдруг ты стал HR-директором.
В компании у нас 140 человек, и HR-директор нужен. Пора. Потому что есть процессы, которые мы делаем хаотично или не делаем совсем. У нас не было там ничего, баз кандидатов мы свою практически не вели. Не было каких-то единых методологий подбора, адаптации, и нужно было эту историю выстраивать. Искали человека со стороны, но не было такого, чтобы совету директоров понравился один человек, который прям все внутренние запросы закрыл. А тут есть я, который что-то похожее на HR делал когда-то в прошлой жизни, и который в компании работает уже 7 лет, и то есть понимает ее химию, людей, какой человек нам нужен, какие процессы нам нужны, какие у нас есть боли. Ребята пришли, сказали: «Дим, насколько тебе это интересно?» Я такой: «Да». Ну, как бы, я как раз немножко заскучал, и давайте, вперед. Единственное, что, ребята, я вас хочу немножко, как бы, рассказать. Сказала честно, что мой опыт в рекрутинге 5 лет назад и то, что должен делать HR-директор, это не совсем одно и то же. Ребята сказали: «Да, окей, вперед».
Так, а вот, кстати, да, ты говоришь, что 40 человек нужен HR-директор. Можешь как-то описать, типа, как это понять, что он нужен вообще, и какие функции он должен выполнять?
Ну, я пишу, как я знаю. Ты меня поправь, потому что у тебя, может, даже больше опыта общаться. Ну,
вряд ли. Да. Я вот чем больше я во все это погружаюсь, тем больше понимаю, что у всех свое совсем свое. У кого-то HR-директор — это одно, у кого-то другое. Там где-то это полноценный топ-менеджер, где-то это, ну, просто HR, которому дали повышение, чтобы он чувствовал себя лучше.
И не расстраивался.
Не расстраивался, да. Ну, короче, вот у всех все по-разному, поэтому...
Я расскажу тебе две вещи, которые между собой пока не связаны. Моя задача вот сейчас — у меня небольшой отпуск, и я хочу очень плотно между собой связать. Вещь номер один. В моем представлении HR-директор должен отвечать за то, чтобы в компании появились и соблюдались процессы найма, адаптации, оценки эффективности, развития команды и внутренней коммуникации. То есть вот эти вот 5, по-моему, назвал, наверняка что-то забыл. Мне казалось, когда для себя загибал пальцы, там было 6 таких направлений. Найм, условно говоря, чтобы он проходил быстро, чтобы подбирали хороших кандидатов, которые проходят испытательный срок, которые звезды на рынке и так далее. Адаптация, чтобы они, собственно, проходили испытательный срок, чтобы им нравилось работать, у них не было проблем, они погружались в рабочую атмосферу. Оценка эффективности, мне кажется, в творческой среде, в диджитальной среде это, ну, прям сложная история. В чем ее измерять, как ее измерять, только начинаю в эту историю погружаться, но это важная тема, потому что, ну, если ты хочешь чем-то управлять, то это что-то нужно сначала научиться мерить. И, соответственно, управление эффективностью — это вещь, которую вместе с руководителями направления отделов сейчас стартуем делать. Про развитие обучения тоже есть у нас внутренние там разные курсы, тренинги, иногда приглашаю внешних специалистов, но это тема про то, что людям, во-первых, поддерживать их мотивацию, поддерживать их уровень профессиональной компетенции, и плюс, чтобы действительно у нас, ну, мы себя продаем как команду. Мы диджитал-агентство, которое делает классные проекты для клиентов, и чтобы клиент выбрал нас, он должен понимать, что ребята, которые будут делать его рекламу, они эксперты в том, чем они занимаются. Для этого понятно, что люди получают часть опыта в бою, делая разные проекты для разных клиентов. Часть опыта они получают за счет, ну, обучения, соответственно. Вот, это вот первая вещь. А вторая вещь, я понимаю, что вот у меня есть совет директоров, это люди, которые думают цифрами, для которых RTA — это не просто вот проект, это еще и бизнес, который должен приносить деньги. И мне бы хотелось в идеале мочь свою работу и свою цену всегда обосновывать через такую историю, как какие-то деньги на количество сотрудников. Например, это либо оборот, либо маржинальность, либо чистая прибыль на единицу людей в компании. И, соответственно, чтобы этот показатель рос. Условно говоря, например, что благодаря тому, что я сделал раз, два, три, четыре, пять, теперь у нас чистая прибыль на одного сотрудника там не 100 рублей, а 115. Вот вклад, который я хочу вносить и чем я хочу мочь себя померить.
Да, круто звучит. Давай тогда, раз мы чуть про компанию затронули, расскажи про вас. Что вы делаете, как вы устроены, в общем, как компания?
О, это я люблю. Я всегда
семь лет
этим занимался. Да. Обычно приходил и говорил, ну, не очень люблю рассказывать про нашу компанию, давайте сделай это быстро. Но, на самом деле, всегда получал большое удовольствие. Мы диджитал-агентство. Компания основана в 2011 году. Было такое диджитал-агентство Grape, было такое диджитал-агентство Hungry Boys и было такое диджитал-агентство RTA. И мы были такой одной семьей, жили вместе рядом на Ленинском проспекте.
Но вы как бы отдельной компанией были?
Были отдельной компанией, но друг у друга часто помогали с проектами, помогали командами. Мы для кого-то могли делать медиа, кто-то мог нам помогать с креативом. То есть такая была очень семейная...
Коммуна такая.
Коммуна, да. У коммуны были еще просто общие истории про то, что был большой Possible, который пришел, купил Grape, вот это вот все там история. Мы потихоньку начали отделяться. Сейчас мы являемся полностью самостоятельной историей. Grape, Hungry Boys — это теперь Possible, RTA — это RTA, полностью независимое российское локальное агентство. А когда мы появлялись, был у нас такой посыл, что мы первые, кто умеет в рамках российского диджитал-рынка одновременно под одной крышей делать две разные вещи. Это яркий креатив, фестивальный проект, быть заметными, вот это вот все такое хайповое, веселое, замечательное, то, что обращает на себя внимание. А второе — это цифры. То есть все, что про перформанс, все, что можно измерить, оценить, KPI, обосновать эффективность. И мы действительно были первыми, кто не только креатив, не только медиа, а тот, кто объединил это в одних проектах, в одной системе. И так мы завоевали наших первых клиентов. Это первая часть. Вторая часть — мы полносервисное агентство, то есть у нас нет такого, что мы видео делаем хорошо, а контекстная реклама плохо. Или что там в SMM молодцы, а там, не знаю, OLV размещаем не очень здорово. У нас есть направление in-house.
Что OLV?
Онлайн-видео. Это, ну, когда на Ютубе прирочки, ты видишь? Сори, профессиональный стайл.
Не, нормально, я просто...
Да, хороший вопрос. Мы умеем делать в диджитал все, и, в принципе, это фишка в том плане, что из-за того, что у нас сотрудники в штате, мы мало что аутсорсим из таких вот основных практик, получается, что мы можем контролировать стоимость, время, качество, и это клиентам нашим нравится.
А у вас, получается, с одной стороны, большие тендерные проекты, с другой стороны, вы на поддержке. То есть как у вас бизнес-модель устроена?
Давай сейчас расскажу. Мы делаем только проекты с большими чеками. То есть наш средний клиент тратит на рекламу в диджитал больше 20 миллионов рублей в год. Как правило, стараемся еще более крупные чеки делать, потому что, ну, внутренний геморрой с маленьким клиентом и с большим почти один и тот же, но большом клиенте его проще реализовать.
Шерсти меньше, как говорит один бизнесмен из Лондона.
Да, все так. Стандартный путь клиента, он объявляет тендерную процедуру, зовет туда агентство, которое ему нравится, одно из них мы. Если мы в тендере проявляемся молодцами, он выбирает нас на год и говорит, делайте мне что-нибудь, либо все. Мы больше любим все, но часто клиенты диверсифицируют, что медиа, например, глобальный контракт, а вот SMM-креатив будет делать локальное агентство. И мы с ним год работаем, и если у клиента есть возможность без тендера продлить нас, мы ему нравимся, он продлевает нас без тендера, мы продолжаем работать. Если такой возможности нет, он объявляет тендер, и мы его снова либо выигрываем, либо нет, и там либо продолжаем работать, либо нет. А в целом средний срок службы, жизни, не знаю, как правильно сказать, клиента в нашем агентстве, он
LTV, по сути.
Больше трех лет, то есть нас клиенты в целом ценят, мы с задачами справляемся. Придумали такую штуку, как NPS, когда каждый месяц спрашиваем клиента, молодцы мы или не молодцы, нам ставят оценку.
Ну, если... типа, рекомендуешь ты, я рекомендую.
Да-да-да, там по 10-бальной шкале оцени, и раз в квартал более развернутая оценка. И внимательно на это смотрим, потому что если оценка упала, то есть была там, например, 9,5, стала 8,5, точно повод позвонить, узнать, что случилось, и стараться делать так, чтобы клиент был доволен в течение всего года, а не только когда тендер новый приближается. Потому что тендера — это дорогое удовольствие. Тендера в диджитал бесплатные. Мы как-то считали примерно, что если бы мы часы команды выставляли, которые тендерные предложения готовят для клиента, это бы стоило нам там от 500 тысяч рублей до миллиона. То есть это дорогое удовольствие.
Просто чтобы дойти в тендер. Типа, и
чтобы подготовить хорошее предложение, да. Нам проще показать себя и дешевле в работе молодцами, чем вот эту историю каждый раз выигрывать нового клиента.
Расскажи, как вы устроены. Ну, то есть вот ты сказал, что у вас 140, да, человек?
Ну, примерно, да, я сейчас могу набрать там плюс-минус 5-7.
Как у вас структура выглядит вообще? Какие вы есть?
Мы сейчас разделены внутри на два больших направления. Это бренд-перформанс. Это направление, которое делает проекты про SMM, креатив, спецпроекты, медийку. Условно, там, где тяжело померить прямой выхлоп рекламы в конкретных продажах, в конкретных каких-то сделках, которые мы привлекли. Например, если мы там работаем для большого FMCG-бренда, мы делаем классную рекламу в течение года, но нельзя непосредственно померить, сколько человек увидел нашу рекламу, пришло в магазин и купило чипсы, например. Такие проекты мы называем бренд-перформанс, их делает одно направление.
Да, вот мне всегда интересно было, как это обосновывать. все-таки какие-то вы исследования делаете, качественные, количественные?
Есть два способа. Первый — это эконометрические модели. Когда ты думаешь насчет опыта, предыдущей истории продаж и так далее, ты можешь сказать, ну, примерно, если я показал рекламу 100 людям, то 3 из них придет и купит.
Это все на все на вере в целом.
В целом, да. Плюс вторая история — бренд-перформанс, это про то, что есть бренд-метрики, которые мы можем замерить.
Типа количество упоминаний какие-нибудь там?
Ну, бренд-хелс-трекер, то есть знания с подсказкой, намерение купить, намерение порекомендовать. То есть, условно говоря, когда проводят опросы, либо фокус-группы.
Качественные исследования тоже называются, да?
Ну да, они качественные, они не количественные как раз. То есть мы можем говорить, что какой-то перформанс, потому что мы после рекламной кампании измеряем. Есть контрольная группа, есть группа, которая взаимодействовала с рекламой, и как у них отличается показатель здоровья бренда. Но есть второе направление — sales performance, да, оно как раз отвечает на твой вопрос. Потому что sales performance — это про то, где можно сразу взять и померить. Классный пример — это любой e-com. Когда человек приходит в интернет-магазин что-то покупать, интернет-магазин может заказать рекламу у нас. И там очень простая штука, что мы...
Ну, там отследить гораздо проще, да, чем какой-нибудь, не знаю, телек или какие-нибудь...
Да, там наружу. Менеджер со стороны клиента всегда видит, я потратил на рекламу 100 рублей, продал на 600 рублей и заработал из них 150. Для меня выгодно. Я буду продолжать это делать. Там считается ROI, отношение, сколько ты потратил, сколько ты получил. И там эта история... ну, сразу прям наглядно. Там тоже есть свои вот эти алхимия, потому что если считать ROI, вот прямо здесь сейчас там проект может быть невыгодный, а если считать CLTV, то уже начинает быть выгодный. Поэтому мы погружаемся в CRM, рекомендуем.
Что тоже, на самом деле, предсказание некое. И в каком-то месте ты все равно упираешься в веру в итоге.
Ну, бывает, что так. В sales performance не всегда. В sales performance много проектов, где ты сразу можешь посчитать, и тебе сразу же выгодно. Вот. Но, естественно, когда высококонкурентный какой-то рынок, когда за покупателей бьются, когда товар низкомаржинальный, тогда да, тогда там нужно тоже немножко поверить, что люди, которые пришли и купили, купят что-то еще потом. Но для клиентов, которые мы ведем несколько лет подряд, это работает. То есть мы прям видим, сколько денег приносит клиент, которых мы однажды привлекли. Вот. Но здесь уже мой как бы задротский ум всегда говорит, что справедливо было бы сравнить, если могли бы вот реальность разделить на два потока, в одной реальности делать рекламу, в другой не делать, и сравнить две.
Ну, типа реальное научное исследование. Типа, что вот контрольная группа, там еще одним дали вместо рекламы, дали, значит, какой-нибудь пасебо.
Да-да-да. Притом в идеале не похоже группы, а те же самые группы.
Да.
Потому что в рекламе тоже много финтов, когда ты берешь два похожих города по 150 тысяч человек, в одном делаешь рекламу, в другом нет, а у них похожие показатели знания бренда, дистрибуции и так далее, и потом что-то измеряешь. Вот, то есть там вот эти тесты, разумеется, тоже проводятся, и они тоже ложатся вот в основу того матана, про который мы говорим. Вот, но здесь, конечно, нужно быть таким прям головастиком, эконометриком, аналитиком. Вот, при моих склонностях вот к Excel и так далее, я не настолько, мне кажется, влюблен в рекламу, не настолько много свободного времени, чтобы прям дойти вот до самой
до сути. А какие еще у вас отделы? Как вы устроены?
Ну, внутри каждого отдела есть свои направления. Допустим, в бренд-перформанс у нас есть люди, которые управляют клиентский сервис отдел. Ну, понятно, это фронт-офис плюс управление проектом внутри агентства.
То есть это менеджеры, по сути.
Менеджеры, да. Есть медиа-отдел, который занимается медиапланами, продвижением, вот эти Яндексы, Ютубы, вот все, что с этим связано. Есть отдел, который делает контент, снимает видеоролики, делает красивые посты и так далее. Вот все, что можно показать, те же баннеры и так далее. Есть отдел, который умеет стратегию, то есть умные ребята, которые берут кучу исследований от клиента, от рынка, от исследовательских агентств и говорят, как стратегически нужно делать рекламную кампанию, чтобы она принесла результат. Есть очень веселые ребята-креаторы, они придумывают идеи, верстают презентации, вылистают на защитах.
Кого у вас больше? Какой у вас преобладающий?
Ну, слушай, так не скажешь. Мне кажется, у нас более-менее сбалансировано. Понятно, что стратегов меньше, там, креаторов меньше, людей, которые управляют проектами, чуть больше, людей, которые занимаются продакшном, может быть, тоже чуть больше, потому что там есть там продюсирование и тоже креатив свой внутренний, и дизайн. Но в целом нет такого, что у нас там 80% агентства менеджера, 20% там кто-то другие, нет, более-менее ровненько.
IT у вас есть какой-то?
У нас есть продакшн свой, он не очень большой, но время от времени у нас есть проект, когда мы там делаем лендинги, сайты и так далее, и у нас есть продакшн, который за это отвечает. В принципе, это типа похоже на IT. Ну, что-то свое, что-то аутсорсим, потому что, знаешь, как вот мы говорим, что у нас свой видеопродакшн целиком, но мы при этом всегда поясняем, что у нас есть продюсеры, у нас есть креаторы, у нас есть менеджеры, но мы не можем держать осветителя либо звукача под все возможные типы рекламных роликов, которые нужны будут, потому что там, например, режиссер, он подбирается под сценарий. Если нужно забрать вертолет в кадре, у тебя будет один режиссер. Режиссер, если тебе нужно два человека заперты в комнате, что-то там делают, это другой режиссер, и ты не можешь как бы загрузить работы 20 разных режиссеров, поэтому часть команды всегда аутсорсится, это как бы нормальная практика. Также примерно с продакшеном. То есть у нас ядро, условно говоря, mind power такой, он внутренний, вот, но руки иногда могут быть внешние. Там, например, тяжело копирайтера найти под все возможные темы, чтобы он внутри был, и его загрузить работой. Потому что если какая-нибудь узкая специфика какая-то, то у тебя
ну,
на
да,
нем будет...
Ну проектные ребята какие-то.
Да.
У вас внутри какая-то есть система, которую вы поддерживаете, не знаю, ну, типа, какая-то IT-составляющая? Или вы на каких-то готовых решениях в целом живете?
Мы на готовых, которые под себя допиливаем. У нас много вот этой IT-инфраструктуры. Собственно, как я познакомился с тобой, как мы познакомились, это Handflow. Это была первая штука, которую я сделал как HR-директор. Ну, вру, вторая, потому что я за неделю до того, как начал, придумал собственную CRM-систему в Google табличках, которая сделала там запросы, выгрузки, она умела делать все, что должна уметь хорошая рекрутинговая система.
Но это Excel.
Ну, она очень тормозная, да, получилась, потому это не от меня зависит, это вот Google, сори. Ну, плюс ей никто, кроме меня, наверное, не смог бы пользоваться, потому что она не все на свете проверяет, то есть если ты там ведешь в поле для телефона, не телефон, она как бы сломается, будет выглядеть некрасиво. Как бы это уже нужно прям заморачиваться. Но я ее сделал, мне было интересно, я понял, какой функционал я хочу от HRM-системы, и поэтому, хоп, первая история, мы договорились с ребятами с Handflow, у нас появилась HRM-система. У нас есть система управления проектами, там мы используем Teamwork и Bittrex, это история, где менеджеры ставят друг другу задачки, ведут канбан-доски и кидают там вот эту всю историю, трекают рабочее время и так далее. У нас есть CRM-система, в которой мы ведем тендерные процессы. То есть там пришла заявка, подготовили предложение, ждем ответа, документы на такой-то стадии.
А что за система? За ваша или...
Не, AMC-ой пользуемся, AMC CRM. Кажется, что Bauman никак не совместим с тем, что я сейчас делаю, но на самом деле она мне всегда очень помогала, потому что я всегда, когда искал айтишников, общался с ним на одном языке, я понимал, что они мне говорят, и мог им тоже говорить так, то, что они меня понимали. Разрушал вот эти вот стереотипы про рекрутеров, которые сравнивают трехбуквенные аббревиатуры из резюме и записание позиций, ищут как бы совпадение.
Ну, мне вообще кажется, сейчас так мир поменялся, что вот это вся такое представление бинарное, что вот у тебя есть образование какое-то, и, значит, ты либо, значит, можешь какую-то профессию заниматься, либо нет. Это такая сейчас сборная солянка такая. Везде нужны люди, которые все могут, а не какую-то, значит,
но сейчас, мне кажется, деклассируется институт знаний такой, мне кажется, что сейчас знания, они не ценны. Ценны какие-то характеристики личности и навыки, может быть. Но знания, у тебя к ним есть доступ, ну, 24/7. Да, то есть да. Я в Excel сейчас не запоминаю новую функцию. Я Excel хорошо знаю, но все, что я знаю, я выучил, не знаю, 10 лет назад. Сейчас, если хочу новую фишку сделать, я ее ввожу в Гугле, мне он дает ответ, я его быстренько применяю. Так я ее делаю раз в год или там раз в полгода, я ее не запоминаю. И мне проще даже найти заново, чем в закладки добавлять. То есть вот знания каких-то таких вещей, ну, понятно, что то, что ты используешь каждый день, ты как бы знаешь, это ценно. Но если ты меняешь область, например, из рекрутинга на рекламу, первыми необходимыми знаниями обрастаешь довольно плотно за полгода. Да, там нужно работать больше, чтобы уже знать нюансы, чтобы звучать уверенно, чтобы в себе не сомневаться. Но ты же через полгода знаешь все вот эти CPC, CPM, CTR и так далее. Как бы тебя не пугают аббревиатуры, и ты выглядишь очень таким толстолобым, солидным. Да, ты понимаешь, как это работает, принципы. То есть это несложно. Мне кажется, важны именно... личные качества, желание работать, вот, желание добиваться чего-то, ну, плюс какая-то такая гибкость, умение что-то осваивать. Ну, то есть хард-скиллы именно для таких не ракетостроения...
Ну, или там не для медицины какой-нибудь.
Не для медицины, да. Они, мне кажется, немножко девальвируются.
Расскажи, как у вас HR устроен в компании? Ты как HR-директор, новоиспеченный, можете так назвать?
Ну, можно, да. Я, получается, полгода как HR. Да. Да, такой как бы дебют. У нас есть я, у нас есть рекрутер, который занимается поиском, и у нас есть человек, который отвечает за КДП. Втроем мы делаем все, что сейчас вот относим к HR. Вот.
Окей.
Не знаю, чем можно развить тему.
То есть у вас три человека, по сути?
Ну, три человека, плюс есть еще ребята, которые помогают с внутренней коммуникацией, плюс я, конечно, чем больше погружаюсь в тему HR, тем больше понимаю, что я не могу все делать сам. Что мне, на самом деле, мои руки — это руководители линейные, руководители отделов, руководители направлений, и я во многом для них как какой-то коуч, помощник, центр экспертизы. Но процедуры, которые я придумываю, должны будут реализовывать они.
Ну, ты процессник, потому что ты процесс как раз делаешь.
Да. Мне в HR, я понимаю, следующее, можно сделать двумя подходами, я сейчас больше между ними, наверное, туда-сюда вот меня немножко мотает. Можно работать по задачам от руководителей, когда ты понимаешь, что вот у него есть такая-то боль, он с этой болью созвучный к тебе сам приходит, и ты говоришь, давай ее починим. Ну, например, мне нужно нанять такого-то человека, или мне нужна система оценки, либо мне нужна какой-нибудь, вот у меня люди хандрят, придумай, как их сплотить и развеселить. И я решаю такую задачу. А второй подход, когда я понимаю, вот какие KPI свои HR-шины я хочу, какие работы, чего достигать, что сделать, исходя из того, что я хочу сделать, допустим, к концу года с точки зрения этих измеримых показателей, сам придумываю проект, который нужно сделать. Вот. Мне хочется жить только по второму подходу, но понимая, что на самом деле HR во многом это поддерживающая функция, и поэтому нужно эту историю как-то сочетать. И сейчас я как раз работаю над тем, как какой-то баланс в этих двух историях найти. Потому что, с одной стороны, людям действительно виднее, что им сейчас нужно. С другой стороны, я понимаю, что HR может быть функцией не просто суппортить, как там бэк-офис, например, да, классический, а которая может драйвить, развивать, навязывать какие-то штуки, которые нет запроса от бизнеса, но которые этот же самый бизнес делает счастливее, продуктивнее, успешнее и так далее. Вот, и мне хочется быть драйвером этих изменений, но здесь понятно, что, может быть, опыта какой-то силы не всегда хватает, и вот умение распределять вот эти вот вещи разные.
Окей, а кого больше всего нанимаете? Каких специалистов?
Ну, мне кажется, чаще всего ищем в моей голове, мне кажется, клиентский сервис, потому что там, мне кажется, текучка чуть выше, чем по другим отделам. Плюс на них в первую очередь ложится история при росте бизнеса. То есть какие-то вещи мы, допустим, из-за реализации можем там временно аутсорсить, либо побольше запихнуть такого же человека, например, временно.
А что это за специалисты получаются? Это кто?
Аккаунт-менеджеры, синьор-аккаунт-менеджеры. То есть человек, который про общение с клиентом, коммуникацию, при этом у него все в порядке с табличками, цифрами, документами и может еще проектом внутри управлять.
А как у вас вообще найм устроен? То есть как воронка выглядит?
Давай расскажу. Ну, вот одна из задач, которая у меня была, это перестать, ну, не то, что перестать остановить, сделать как можно больше процент найма внутренними силами и меньше привлекать подрядчиков. Потому что, понятное дело, пока у нас не было вот, собственно, выстроенных процессов, мы активно привлекали кадровые агентства, которые нам помогали с потоком кандидатов. Сейчас мы 80-90% позиций ведем самостоятельно. Есть рекрутер, есть я. Я подключаюсь либо по сложным позициям руководителей в отборе, либо по стандартным позициям уже ближе к финалу. Плюс организую процесс в том плане, какие этапы должен пройти кандидат, что мы должны с ним сделать до того, как нашли, что с ним должны сделать после того, как нашли. Ну, вот эти вот процессы организовал.
Какие этапы у вас?
Ну, стандарт, на самом деле, у нас есть... Позвонил рекрутер, задал вопросы, первичный чек, интересно, неинтересно кандидату, интересно, неинтересно нам. Есть все ок, одна-две встречи с руководителями, в зависимости от позиции. На финальном этапе интервью со мной на какую-то такую личную адекватность, соответствие нашей компании, ценностям, насколько у нас приживется, интегрируется. Для топовых позиций, если мы ищем, условно, какой-нибудь руководитель направления, такое время от времени бывает, там больше этапов, там познакомиться с одним руководителем, с параллельным руководителем, с кем-нибудь из совета директоров, там уже более такая итерационная история. На многие позиции делаем тестовые задания, практически на все сейчас стараемся придумать что-то такое, потому что без этого тяжело оценить компетенции. Я вот тоже всегда переживал, когда меня куда-то хантили, нанимали. Мне казалось, что люди не знают, что я могу на самом деле, потому что любой человек, который в продажах проработал хотя бы пару лет, в продажах, не в прямом смысле продаж, тот же рекрутинг, например, это же тоже продажа, он в состоянии за 30-40 минут собеседования выглядеть молодцом. Ну, то есть это...
Социально ожидаемо.
Ну, да, то есть как бы не оттолкнуть от себя за 30-40 минут разговора, это довольно как бы просто, даже если он не будет пытаться обмануть или говорить то, что не думает, он просто, ну, его профессиональный навык производить хорошее первое впечатление. Он такой, как бы он все-таки 3 года там проработал как-то. А оценивать, конечно, навыки какие-то нужно, поэтому стараемся давать тестовые задания, придумываем их разные.
А можешь пример привести? Какой-то, значит, закрываете вакансию и...
Ну, для, допустим, специалистов по контекстной рекламе там задания прям очень близкие к реальной работе. Типа. Там вот такая-то тематика, такая-то задача от клиента, подготовь медиаплан с такой-то детализацией. Нравится задача, как мы для стажеров даем, которых там ищем на джуниорские позиции, задача нужно отправить за какой-то срок, там 2-3 месяца или там полгода, не помню, корабль на Сатурн. Подготовь тайминг проекта, подготовь смету проекта. И просто можно посмотреть, как человек, во-первых, думает, что читает, как умеет, в принципе, аккуратно оформить какой-то документ в любом виде. Задача, понятное дело, она абсолютно оторвана от реальности, потому что она, поэтому мы не требуем каких-то знаний именно области, но мы смотрим на его навыки работы, условно, там, не знаю, с Excel, с Office, способность думать, способность как-то структурированно мыслить, способность про эту историю потом что-то еще рассказать, там, как-то объяснить, как он это сделал. И это достаточно хороший входной фильтр, потому что как можно еще оценивать джуников, ну, не очень понятно. Вот, они все такие прям, там, лапочки бывают, в глаза посмотрят, честно, там, скажут что-нибудь такие прям. А тут уже видно его работу. И видно, что он там, не знаю, сделал по 18 печаток на одно предложение. Как бы, ну, все.
Ну, какие-то базовые в целом вещи, скорее.
Ну, да.
А в каких каналах вы в основном ищете? Это что-то специализированное или как все?
Ну, мне кажется, как все. HeadHunter, понятно. LinkedIn, тоже понятная история. Есть у нас внутренняя реферальная программа, когда у сотрудника есть возможность посоветовать нам кого-нибудь и получить за это плюшку. Сейчас спрашиваем рекомендацию знакомых с рынка, когда вот ищем такого человека, посоветуй кого-нибудь. Плюс выборочно под важные позиции, там где-то экономически оправданно, привлекаем внешний подбор внешних рекрутеров.
Много привлекаете или...
Нет, мало.
Ну, здесь... ты говорил 10%.
Ну, примерно, да, 10% от позиций. Там, где либо понимаем, что сами не справимся быстро, либо там, где понимаем, что ну, вот нет кандидата в открытом поиске, и у внешних рекрутеров действительно иногда есть свои кандидаты. Вот, не знаю... Когда я занимался рекрутингом, мне кажется, это было больше такое, как...
Покупка базы.
Selling point, когда люди говорят, что у них есть свои кандидаты, но по факту искали на том же HeadHunter, кто быстрее.
Ага, даже
вот.
Так.
Сейчас мне кажется, что, возможно, действительно есть, но смотрим. Пока такого не было, чтобы сказал, вот у меня позиция есть, и мне человек говорит, а, у меня как раз есть 10 классных кандидатов, вот тебе 10, выбирай. Вот пока все равно это у них занимает время, там, недели, ищут, наверное, там ведут переговоры, не очень понимая до конца их кухню. Оно понимает, что мы не единственный их клиент, поэтому понимаю, что руки тоже не доходят сразу.
Почему найм и рекрутинг — это продажи? Ты несколько раз про это уже упоминал, закидывал мне крючок. Вот, я сейчас хочу за него уцепиться. Почему так считаешь? И, ну, можешь как-то развернуть
мысль? Мысль принадлежит не мне. Я кого-то услышал, переварил и принял как свою. Ну, рекрутинг состоит из трех вещей, которые там есть. Там есть что-то еще, но три вещи. Первое, когда ты рекрутер, у тебя должен кто-то твои рекрутинговые услуги покупать. То есть первое, ты должен прийти условно к генеральному директору либо к HR-директору и что-то ему такое про себя рассказать, чтобы он отдал вакансию в работу тебе, а не другому кадровому агентству или там не внутреннему поиску. И это фактически такая более-менее классическая B2B-продажа. Ты рассказал, чем ты молодец, какие ты похожие проекты делал, за сколько ты это сделаешь, сколько это будет стоить, поторговался по деньгам и договорился. Это вот первый элемент. Вторая продажа, у тебя есть позиция твоего клиента, специалист по чайнику, например. Ты приходишь к кандидату, который сейчас находится в активном поиске и выбирает позиции специалистов по чайникам в разных компаниях, и он должен выбрать позицию твоего клиента. И здесь получается тоже, зависит от того, какой кандидат, какой у него предыдущий бэкграунд, чего он от жизни хочет, ты ему адаптируешь описание позиции, рассказываешь про клиента так, чтобы эти истории сметчились. То есть здесь есть вторая история продажи. Потом я в продажу, ну, чтобы ты понимал, не вкладываю какой-то негативный смысл. То есть для меня продажа — это, ну, акт взаимодействия. Просто как бы нет такого, что продать ручку — это означает там наврать про ручку и завысить цену, что-то такое. Нет, это абсолютно у меня нейтральный термин. Вот. А третий этап, когда кандидат уже хочет клиенту, сделать так, чтобы клиент тоже захотел этого кандидата. То есть ты уже к тому же клиенту продал себя, теперь ты несешь к нему кандидата и говоришь, почему он должен нанять его, а не кого-то другого, и там не продолжить поиск. Уже описываешь там качество кандидата, почему он подходит, там, системы мотивации и так далее. И получается, рекрутер, да, он делает отбор, он ищет человека в интернете, спрашивает рекомендации, проводит собеседование и так далее, но на его результат влияет три вот этих галочки «продал», «продал», «продал».
Вот тут, кстати, такой вопрос концептуальный во многом, потому что если ты подходишь к этому как к продаже, то, ну, у тебя очень понятная цель, тебе надо продать. У клиента там своя задача, ему надо, не знаю, получить классного специалиста, чтобы у них случился матч какой-то понятный. Ну, то есть вот тут нет конфликта в этом смысле, что у тебя основная задача продать, а у клиента она может быть другой, и ему, в принципе, пофигу на твою задачу
У меня нет. У меня, смотри, как это в голове устроено. Для меня продажа — это не цель, а это именно условно навык, который я использую, чтобы
типа
решить задачу клиента.
Такой.
Инструмент. Например, есть классный кандидат, который безумно подойдет моему клиенту, прям идеально подойдет. И я знаю, что я принесу пользу обоим, сделав этот матч. Но мне нужно же кандидату про эту позицию рассказать, чтобы он ее захотел. Ну, то есть если, например, они идеально друг к другу подходят, а я ему звоню, толком не знаю, чем нужно будет заниматься, кто будет руководитель, там, где они сидят. Я такой, ну, как бы есть вакансия, там, вроде что-то про чайники, приедешь. Ему до этого рассказали про три нормальных позиции, один я, который вот, он не приедет. То есть для меня продажа — это навык, который я использую для того, чтобы вот эту задачу клиента решить. Нет такого, что у меня есть три кандидата на 12 позиций, хоть кому-нибудь допродам. То есть это не про короткий путь. Это скорее про то, что необходимо сделать, чтобы сделать всех счастливыми.
Еще постпродажная поддержка.
Да, есть такая тема. Вот. Что мне нравилось в Хейс, когда я перешел из маленького рекрутингового агентства, то, что там была прям уже школа, там проводили тренинги. 15 приемов работы с возражениями, 4 приема работы с контроферами. Там прям была прям вот этот вот институт. Мне вот эта штука нравилась, конечно. После маленького локального, где ты всему сам учился, там была система.
Блин, а все-таки продажи как-то ассоциируются с манипулятивностью.
Ну, есть слова, у которых есть коннотация определенная, и ты с этим ничего не сделаешь. Там слово манипуляция, да, NLP, нейролингвистическое программирование, там манипуляция, вот это вот сразу ты воспринимаешь такое, как убедить человека делать то, что он хочет не делать. А на мой взгляд, манипуляция тоже какая-то история. Как бы я тебе говорю, передай мне, пожалуйста, кофе. Ты мне дал кофе. Ну, как бы, я же сманипулировал или нет, вот в чем разница? И здесь понимаешь, что у продаж такая коннотация есть, люди так воспринимают. Плюс про продажников, ну, много таких, знаешь, с любой профессии есть там миф, например. Программисты там задроты, которые там, не знаю, им плевать на чувства и эмоции, они как бы все в табличках решают, да, нет и так далее. Например, если там девушка скажет программисту, давай поженимся, он возьмет табличку, плюс и минус там проанализирует и не будет там ее чувства учитывать или там, или учитывает.
А то будет еще 2 месяца баги отлавливать.
Да, что-нибудь такое как бы. Но программисты не такие. И также, мне кажется, про продажи, да, есть вот эта история, возможно, обоснована сами продажниками, которые не все там этичные, не все там хорошие и так далее, про то, что это впихнуть, умолчать про недостатки, перехвалить достоинства, там как-нибудь вот это вот, но это вопрос как вот, ну, лопатой, можно землю копать, а может человека по голове стукнуть. Мне кажется, что это зависит от человека, а не от бизнес-роли. Хотя наверняка какие-то деформации есть. Моя любимая про рекрутинг и про продажи в том, что я абсолютно не конфликтный человек. Я не понимаю, зачем люди в ресторанах там просят менеджера и кидают с тарелками. Если мне принесли холодный суп, я вежливо попросив, объяснив, навсегда получаю теплый суп, и мне не нужно конфликтовать. Я всегда могу там с любыми людьми там на дороге, в магазине, в подъезде договориться. У меня нет такой жизненной истории, что я как бы вот конфликтую. Мне кажется, это вот та деформация, которую я получил, работая в рекрутинге с людьми. Может быть, есть другие, когда там профессия немножко портит человека, он начинает как бы там... Ну, возможно, мне везло, и у меня были компании, где можно было получать результат хорошим продуктом, как без вот этого всего.
А кого вы точно не берете? Вот есть какие-нибудь стоп-слова, стоп-люди вообще?
Ну, вот я не задумался, пока ты не спросил. Я думаю, что мы не берем людей с мотивацией чисто на деньги, потому что это дорого для компании, даже не в плане, что надо ему деньги платить. Это нормальная история, что человек хороший специалист, стоит хороших денег. В том плане, что велика вероятность, что ему через неделю, через две предложат денег чуть больше, и мы его как бы потеряем, должны будем заново вести поиск. Не берем людей, для которых есть какие-то ужасные рекомендации с предыдущими места работы, где-то там, не знаю, украл ноутбук, разбил вазу, на всех наорал матом, убежал. Но каких-то таких особенных вещей, там, девочки, мальчики, возраст, нет. Мне кажется, мы очень гибки в этом плане. Ищем личную химию с руководителем, ищем, чтобы человек был на нас похож, потому что RTA — это такая, на самом деле... Ну, мы выделяемся. Я тоже начал проводить goodbye интервью со всеми ребятами, которые от нас по какой-то причине уходят. И самое общее место среди всех вот этих общений, что RTA — это очень компания про людей. То есть на фоне больших сетевых агентств, на фоне других маленьких агентств мы о людях действительно как бы заботимся, создаем им условия. У нас это очень такой либеральный, демократический стиль управления. У нас нет такого, что я начальник, ты дурак. У нас есть, ну, действительно искренняя забота о ребятах. Ну, собственно, мой пример и пример многих моих коллег про то, что у нас есть очень много горизонтальной миграции из отдела в отдел. То есть там человек пришел к креаторам, стал аккаунтом, из аккаунта пошел в стратегию, потому что он ищет себя, мы ему даем возможность себя пробовать, нам он нравится, нам подходит по химии. Мы только за то, чтобы он нашел себя и стал успешный. У нас есть такой акселератор внутренних стартапов, когда к нам приходят ребята, становятся в чем-то специалистами, становятся в чем-то экспертами, и мы им даем возможность внутри нас вырастить какое-то свое мини-агентство на чем-то специализирующееся, которое мы им помогаем сначала брендом, потом какими-то процессами, бэк-офисом, но мы им даем реально запускать собственные бизнесы на базе RTA.
То есть они отделяются потом по факту?
Да, есть такие кейсы, когда они отделяются, мы с ними потом, ну, какая-то есть там шеринг-экономика, что-то там происходит дальше, но по факту это независимый собственный бизнес, который ребята построили, работая с нами, научившись у нас, взяв каких-то клиентов, которые мы передали и так далее.
А зачем вам это нужно?
Ну, у нас есть идеология про то, что, ну, знаешь, как делиться знаниями, что есть, может, ты что-то знаешь, ты это как бы никому не рассказываешь, а может, ты что-то знаешь, всем рассказываешь, что это становится всем лучше, в том числе и тебе. Здесь похожая история. Мы понимаем, что, во-первых, мы выпускаем людей, которые, наверное, бы там ушли, если мы не дали бы такую возможность, что это правильно по этическим каким-то соображениям. Плюс, конечно, в итоге это эффективно, потому что, давая такие возможности, люди заинтересованы в том, чтобы развиваться, в том, чтобы узнавать новое, брать на себя больше ответственности. Они видят какую-то цель, куда им нужно идти. Ну, плюс какая-то такая общечеловеческий вклад в рынок. То есть мы, когда делаем какие-то проекты, те же конференции или наш дайджест про диджитал, понятно, что это немножко пиар, это немножко маркетинг, то есть это про бизнес, но это какая-то такая история про делать мир немножко лучше.
А что надо сделать, чтобы сделать такой стартап внутри вас?
Просто хотеть.
Не, ну, окей, а...
Ну, ты хочешь, ты молодец, ты считаешь какую-то экономику, ты делаешь шаги, ты согласовываешь с каким-то своим куратором следующую историю, вот в какой момент ты понимаешь, что ты это уже можешь делать сам. ты делаешь прогноз, исполняешь прогноз, потихоньку этот процесс согласовывается. То есть там нет такого, что ты должен почку продать или...
Ну, вы, по сути, делаете компанию в долях или что?
Ну, как это юридически оформлено, я не скажу, потому что просто не знаю. Там какая-то история есть про то, что, да, какая-то доля сохраняется, как-то шерятся деньги, как-то шерятся клиенты. То есть там есть вот эта вот история с юридическим родством каким-то. Но как она организована, я не знаю, потому что я, ну, в стороне от этого нахожусь.
Угу. Интересный подход, мне кажется.
Да, мне он нравится, потому что у меня есть такой запрос на некую романтику профессиональную, когда делать вклад, создавать разницу, делать что-то вот лучше, чем было. И мне как раз RTA этим близко, потому что мы внутри культивируем уважительное отношение к клиентам. То есть мы стараемся, даже когда там в самые тяжелые времена от клиента что-то приходит, ну, бывает, что все там ругнутся, еще что-то, но мы понимаем, что в этот момент я не прав. Ну, то есть если на клиента ругаюсь, я просто не знаю его стороны, не знаю, какие-то у него есть проблемы, какие сложности, почему он так написал. Но мы стараемся уважительно относиться к себе, к клиентам и быть максимально там прозрачным, честным, где это возможно. То есть вот это этичный бизнес.
А расскажи, как вы, что у вас с пандемией случилось? Как у вас бизнес поменялся? Поменялся ли он вообще?
Ну, пандемия первая — это про удаленку история, мне кажется. Мы ушли одними из первых. По-моему, на день раньше Яндекса мы заперлись по домам. Uh-huh. То есть еще до того, как это стало обязательным, просто посмотрели статистику, посмотрели, что про это говорят, решили, что у всех у нас есть родственники, друзья, которые находятся в группе риска, и мы организовали вот этот переход на удаленные рабочие места. Продолжаем из дома работать до сих пор. Здесь есть два момента. Первый момент, потому что если сравнивать даже официальную статистику, сейчас по количеству новых заболеваний мы находимся где-то на периоды начала апреля, вот так вот, там по 600 человек в день в Москве.
Угу.
Вот в начале апреля было и сейчас. Ну, да. Примерно,
ну,
да.
Ну да, оно как-то ровно идет.
Да, при том, что вот когда мы уходили в марте, было еще меньше. Поэтому вроде бы если опираться на цифры, выходить еще рано обратно.
С одной стороны, да. С другой стороны, если посмотреть на количество людей тогда и сейчас на улицах, то где, типа, где?
Согласен, да.
То есть не очень понятная история. Вот,
ну, даже Медуза призналась, что у них были математические модели, которые они использовали для прогноза эффекта от эпидемии, что будет. И сейчас те модели, которые они использовали, которые были созданы там в 60-х, 70-х годах, они не сработали. То есть никто толком не знает, сколько людей еще заболеет, сколько умрет, будет ли вторая волна, и вот это угу. Вот как бы ничего не понятно.
Ну, вы, в общем, для себя решили, что пока сидится и сидите.
Ну, здесь два момента. Пока сидится, сидим, хотя многим тяжело, и мне кажется, здесь зависит от того, есть у тебя семья, дети, сколько у тебя комнат и так далее, угу. Потому что, ну, мне без детей комфортно как бы дома. Если у тебя ребенок постоянно что-то хочет, то тяжело работать, я понимаю прекрасно. Поэтому мы думаем про то, как, кого, когда выборочно в офис пускать. Но вторая история, ну, откровенно, есть требования законов, что нужно сделать, чтобы люди работали в офисе. И это, на самом деле, ну, сложно реализовывать. Про то, что каждые 2 часа уборка, дезинфекция, 3 раза в день мерить температуру, тестировать на COVID 10% сотрудников, ставить пластиковые перегородки между рабочими местами, контролировать расстояние.
Кажется, что, здесь условно, все эти процедуры, если делать, ты настолько невротизируешь людей, что они еще больше болеют, у них типа, снижается иммунитет, и они там просто...
Но это, ну, жесть. Просто... Тем более, да. Хочется выйти в офис, чтобы обнять коллег, мы как бы все, да. Ну, отмечать день рождения, человек квартире, он говорит, ребят, вы моя семья, я прихожу как вот из дома в дом. И как бы это те слова, которые регулярно слышу в течение года, и хочется выйти в офис не как на войну, в окопы, там, когда нельзя за руку поздороваться, когда тебя заставят
все друг смотрят, что больной, не больной.
Да, а что ты чихнул? У меня аллергия. Точно ли аллергия? В прошлом году вроде бы не было, чтоб вот без этого. А здесь вот эта история про то, что действительно нужно вот офис как в режиме боевых действий поддерживать. И за это могут оштрафовать, если не соблюдать. Плюс, если ты это не соблюдаешь осознанно, ты вроде как и не очень, ну, как бы сотрудниками дорожишь, если сказано, что это полезно, ты этого не делаешь.
Угу.
Вот, поэтому мы пока думаем, как, может быть, малыми партиями в какой-то момент начать в офис выходить, потому что из дома многим тяжело, а мы про людей, как я сказал, заботимся в меру способностей. Но пока нет.
С точки зрения бизнеса, что случилось? За эти несколько месяцев?
Ну, мы не находимся в числе вот тех агентств, у которых совсем все плохо, которые там закрылись, разогнали команду и так далее, но на нас кризис сказался. Очень сильно замедлилась вся история, связанная с тендерами. Либо отменили, либо затянули принятие решения. А текущие клиенты, многие поставили проект на паузу, либо сократили бюджеты. То есть мы с точки зрения денег ощутили эту историю. Мы, как многие на рынке, внутри реализовывали какие-то истории, связанные с оптимизацией фот. Это и частично неполные рабочие недели, и у нас были ребята, с кем мы расставались из экономических соображений. Вот, то есть для нас эта история как бы чувствительна, плюс нельзя сказать, что работы меньше стало, потому что когда есть клиент, который продолжает делать проекты, он становится более требовательным. Угу. Ему тоже нужно обосновывать своим руководителем,
ну,
почему он делает. Ну,
раз он решается дальше это делать, то, конечно, он будет...
Да, и с него спрашивают эту историю. И поэтому вроде бы работы меньше не стало, а вот денег меньше в компании становится. И мы эту историю чувствуем. Ну, есть переживания на эту историю внутри. Стараемся делать вот эту открытую коммуникацию, показывать цифры, которые можем показывать, обосновывать решение. Ну, справляемся.
То есть... Вы были готовы так, если ретроспективно посмотреть? То есть, условно, там, подушка, вообще ощущение, что вы в стабильном состоянии находитесь, что такое можно пережить вообще?
Мне кажется, надо судить по результату, и я вот, когда планирую свои личные финансы, мне кажется, я готов, если я там сохраняю примерно тот же уровень жизни длительный период после. Угу. По факту мы, если бы история там закончилась быстро за 3 месяца, пострадали и вернулись, мне кажется, мы бы эту историю, ну, бодро пережили и посмеялись бы над тем, что было. Так эта история идет по какой-то длительный спад, под такое мы не были изначально заточены. Приходится принимать решения, которые мы не стали бы принимать, если бы эта история не случилась.
Угу. Ну да, еще сейчас очень сложно что-то планировать в принципе. Что, ну и раньше в целом сложно планировать. А тут как бы это втройне сложно, потому что никто не понимает, что будет дальше.
Да, и даже есть вот эти контр-обратные связи, когда меньше становится бизнеса, меньше денег становится у людей, меньше денег они меньше покупают. Раз они меньше покупают, то люди меньше делают
рекламы.
Меньше денег
у бизнеса.
Да, и вот это вот все как бы зациклено. Плюс многие там уже там везде общаются, ты слышал, говорят, в сентябре у меня там кто-то в правительстве,
да, там, типа,
будет еще что-то,
значит,
там закроют.
Парикмахер моей подруги, у нее муж в Думе, там вот сейчас весь твиттер в этом.
Да, и вот постоянно там все вот эти вот страшат, что 20 сентября точно, там я слышал 20-го. Не знаю, сложно сказать. Я пока придерживаюсь такой тактики, что надо собрать себя в силу, пахать, делать все, что от меня зависит, все, что зависит от моих коллег, и надеяться, что история выправится. Ну, другого варианта, по большому счету, и нет, поэтому я с этим очень проще как бы согласиться и принять его.
Вы за это время нанимали людей?
Да.
Как в условиях удаленки все это происходит?
Мне очень тяжело представить, что они испытывают, потому что я не могу на это посмотреть их глазами, по-честному, у меня такого опыта нет, но люди выходят на работу, ни разу не видя глаза коллег, в видеоофис только там, когда документ, трудовую книжку передают, дают, это, наверное, очень сложно. Вот. Но мы стараемся это столько как нивелировать, мы много новых ритуалов добавили, мы делаем специальные встречи для новеньких, которые приходят, где рассказываем про компанию, про структуру, вот это все. Мы внедрили рандом кофе для компании внутри. Слышал, да, что за история, когда там раз в неделю тебе чат говорит, что вот ты и Маша идете пить кофе на этой неделе. Ну, там, диджитально, сейчас удаленно, но тем не менее, какую-то внутреннюю коммуникацию налаживаем. Запускали разные проекты, связанные с тем, чтобы там людям о людях рассказывать внутри, чтобы какие-то вот эти встречи сделать, даже делали трансляцию с нашей кухни офисной, когда...
Где никого нет.
Да, где у нас... Достаточно хороший, креативный, такой яркий офис хороший. Есть уютная кухня, которую все любят. Мы поставили там ноутбук, сделали встречу в Google Meet, и ноутбук транслирует кухню. Можно не просто там попить чай по Zoom, а словом пойти на кухню в офис и попить чай по Zoom. Там. Как-то стараемся вот эту коммуникацию налаживать, но тяжело, конечно, ребятам, которые приходят. Плюс мы же вот про химию, про вот это вот хорошее отношение людям, про ощущение семьи. Ну, как бы ты же не можешь жениться или выйти замуж, если ты человека там только по скайпу видел, например. Ну, да. И здесь, конечно, тяжелее вот эту тему.
Ну,
носить.
А вы, ну, не знаю, в чем-то вы кайфанули от удаленки, как компания? То есть вот просто сейчас многие компании, они такие, о, нифига себе, а так можно было. Ну, то есть как бы, да, ну, просто никто раньше не пробовал. То есть есть люди, которые и то используют, и как бы видят минусы, там, не знаю, удаленки, и сознательно они... в основном работают в офисе, а есть люди, которые, ну, как бы, они делают то же самое, но они не пробовали по-другому, они не знают, а как удаленка. Вот вы кайфанули от этого?
Мы регулярно делаем опросы про то, как себя ребята чувствуют, и по последнему у нас, я не помню точно цифру, 70 или 80% сказали, что мне, в принципе, отлично, что я продуктивнее, чем в офисе, что мне все нравится, меня все устраивает. Ну, когда вернемся, в офис тогда вернемся, как бы не спешите, если вам надо, короче.
Вот. А вот, ну, боитесь момента, что, ну, условно, вот там, 20 сентября все отменят? Сейчас давай так новый слух кинем. Значит, 20 сентября все отменят.
И нужно будет в офис.
Да, все в офис. Вот риск ты чувствуешь какой-то, что, в общем, люди скажут, блин...
Что-то... Ну, мне кажется, нет. Тут два момента. Во-первых, что действительно ребята соскучились по офису по друг другу, и мне кажется, это будет праздник такой прям. И, надеюсь, можно будет обниматься тогда, если будут такие хихи.
Нет, все, 20 сентября можно будет обниматься всем.
Да, точно, как
мне
бы будет праздник.
Мне кто-то сказал, просто не помню.
Плюс есть, конечно, люди, которые, как бы, я хотел бы всю жизнь работать дома, но когда все работают дома, проще хотеть работать дома. А если ты знаешь, что вот все в офисе, а ты дома, то у тебя появляется вот этот FOMO-эффект, что там что-то,
да,
происходит.
Да, пропускаешь жизнь. Да, да, да. Про HandFlow. Почему ты решил эту систему выбрать для вас?
Есть несколько причин, рациональные и рациональные. Рационально я более-менее понимал, что хочу получить от рекрутинговой системы, и она им соответствовала. Вот. Плюс я посмотрел, что умеют делать конкуренты, и мне на HandFlow подкупила тема про то, что ребята говорят, если вы хотите с такой-то системой перейти к нам, типа вот методичка. И такой, как бы, это, знаешь, крутой маркетинг посыл, что нас часто спрашивают, как с других систем перейти к нам, они прям перечислят, как перейти к нам вот с такой-то, как перейти к нам с такой-то.
Как
будто подкупает, да, вот эта история. Вот. Плюс у меня из мира рекрутинга HR много знакомых есть. Я позвонил, посоветовался. Они говорят, ну вот, вот топовая система, прям бери, пользуйся, лучше то, что сейчас есть. И на самом деле я не могу сказать, что я от всего в восторге. То есть она мне очень нравится по многим параметрам, но мне в ней подкупает не то, какая она сейчас, а то, какая происходит скорость изменений. То, что ребята дорабатывают как IT-продукт, что как бы не выпустили ее, как бы изобилие, дальше пошли. А что там появляются новые фишки, новые инструменты, она развивается, и, скорее всего, это означает, что через полгода она будет лучше, чем сейчас. И там то, например, что не нравится, тоже я как бы общаюсь с ребятами из разных компаний. Аналитика там выйдет красивой, графики там симпатичные, но как их ее использовать, не очень понятно. Вот сейчас вот как раз мы когда обсуждали с Михаилом, придумали способ, как классно можно использовать выгрузки в Excel, что там можно делать там определенные приемы, чтобы когда выгружаешь в Excel, была та статистика, которая мне нужна. И это работает. Пока нет закрыт, плюс у них будет еще апдейт скоро, и там станет еще чуть удобнее. Вот. Но скорее для меня это то, что функционал, который есть, он хороший, а тот, которого пока нет или мне не нравится, у меня есть вера в то, что он изменится и станет еще более прикольный. Да.
Круто.
Плюс ребят я прям оценил, работая в продажах очень долго, мне очень понравилось, как у них выстроен вот этот процесс. То есть он сочетает в себе такой четкий, дисциплинированный, направленный конечный результат процесс продажи, при этом ненавязчивый и заботливый. Вот это, мне кажется, прям вот топчик. Никогда ты думаешь, как бы, что ему сказать, чтобы он мне не перезвонил завтра, а при этом такой человеколюбивый, но при этом видно, что, ну, выстроенный. То есть ребята не просто так взяли, как бы на шару продают, как получится, а учились продавать, сделали эту штуку. И это было очень быстро, гибко, удобно, и очень самое приятное впечатление было от процесса.
Круто, Дим, спасибо тебе большое. Это был подкаст Confo Insight. У нас в гостях был Дмитрий Дьяченко, HR-директор диджитал-агентства RTA. В общем, Дим, спасибо тебе большое. Было приятно с тобой пообщаться.
Спасибо. Был рад погостить.
Всем пока.
Пока.